Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. У нас немножко мы выбиваемся из графика, поэтому постараемся сейчас сразу начать тему, а уже к концу ближе мы немножко повторим предыдущее и коснемся послания к филиппийцам, которое мы с вами вчера должны были читать усердно. Читали же, да? Усердно. Хорошо. Ну, или давайте сначала по посланию к филиппийцам, чтобы нам... Вот, друзья, конечно, мы не сможем это послание сейчас разобрать и даже хотя бы немножко к нему приблизиться. Но я хотел бы спросить, вот кто читал, что вы, какое впечатление у вас создалось, или какие-то вопросы возникли? Пожалуйста, по посланию к филиппийцам. Причина разногласия в церкви. Друзья, я не знаю причину разногласия в церкви. Но вот интересно, что одна из причин... Кстати, вот давайте чуть-чуть обратим внимание на Ефесскую церковь. Очень похоже. Тоже не совсем взаимопонимание между Ефесскими верующими. И апостол Павел пишет им письмо, в котором открывает, что вот церковь – это единство должно быть, и что у них должно быть все вместе. И знаете, что интересно? Спустя много лет, ну я не знаю, много или нет, или не очень много лет, но спустя ну, какое-то количество лет, к Ефесской церкви пишется еще одно послание. Кто вспомнит, где написано еще одно послание к Ефесской церкви? А? В Откровении. Друзья, там уже пишет сам Христос. И там тоже, посмотрите, как и Павел, так и Христос, в послании к Ефесской церкви, и Христос, и Павел, они перечисляют большие заслуги Ефесской церкви. Апостол Павел пишет Ефесской церкви очень много доброго. И Христос о ней говорит очень много доброго. Но апостол Павел говорит о Ефесской церкви, что вам необходимо больше любить друг друга. И Христос им говорит. Но когда Христос им говорит, тогда уже это была не маленькая проблема, не зарождающаяся проблема, а тогда это была уже большая проблема. И он говорит, если ты не покаешься и не восстановишь ту любовь, которую имел раньше, то я сдвину светильник твой. Посмотрите, прекрасная церковь, благовестие. Знают Слово Божие, испытали тех, которые называются апостолами, они таковы, все хорошо. Но у них не было любви, и Бог говорит, сдвину светильник твой. А эту проблему Павел видел несколько лет назад, эту же проблему. И он предупреждал их. Но они, видать, не вняли. Друзья, в Филиппийской церкви тоже прекрасная церковь, очень хорошая. У них есть и утешение во Христе, и отрада любви, есть общение духа, есть какое милосердие и сострадательность. У них все это есть, но нету единомыслия, единодушия. Друзья, в чем проблема? Трудно сказать, какая причина, очень трудно. Но есть один текст. Это 4 глава филиппийцам. Это даже не скрывает проблему в всей церкви, но небольшой штришок к проблеме. Вот смотрите. 4 глава со 2 стиха. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной, с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Очень интересный текст. На него не так много мы обращаем внимание, но он нам дает ключик к пониманию некоторых проблем филиппийцев. Братья и сестры, кто такие были Еводия и Синтихия? Что по тексту мы видим? А? Это были сотрудники Павла, согласитесь, да? Написано, они сотрудники мои. Друзья, давайте мы такую картину рисуем. Вот какая-то церковь отправляет, вот пришел в эту церковь апостол Павел и избрал себе сотрудников, и забрал себе на труд. Они несколько лет были сотрудниками Павла, такая высота, столько свидетельств, столько гонений, столько чудес Божьих. Вместе с Павлом имеет общение. Вот, например, знаете, как то же самое, вот есть в нашем братстве тоже известные братья, да? А кто-то с ним близко имеет общение, а кто-то только о них слышал. И вот вдруг такой человек возвращается в церковь, и у него, у этого человека, разумеется, он хороший, добрый человек, все, но у него есть свои понимания некоторые. И как это часто бывает, с большого труда человек приезжает и говорит, а у нас вот Павел так делал, а ты, пресвитер, как делаешь? Вот этот сотрудник, как его зовут, мы не знаем, ей это не имя, это обращение. Такое, ну, типа, как по-русски? Эй, ну да, да. Вот. Он, этот человек, был пресвитером здесь по тексту. И вот, видимо, у них произошло какое-то непонимание. Они говорят, пресвитер, ну ты же вот в своей церкви маленькой существуешь, а вот я с Павлом был, мы там трудились, он вот так поступал, вот так. И у них пошел какое-то, ну, небольшое натяжение между авторитетом вот этих людей, которые трудились, Вместе с Павлом приехали в церковь. И авторитетом церкви и пресвитера. И посмотрите, как чудно апостол Павел действует. Он говорит: умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить о Господе так же. То есть, как церковь мыслит. Не тоже о Господе, а тоже раздельно означает так же. То есть, мыслить о Господе так же. Не делать разделения. Не каким-то образом не возвышать перед всеми. Мыслить о Господе так же. Как бы он их призвал к единству. Дальше пишет: и тебя прошу тебя, сотрудник, тоже помогай им. Тоже, например, он его тоже не возвеличивает. Он говорит: ты помогай им, потому что они подвязали со мной благовестию и с прочими сотрудниками, которых имена в книге жизни. То есть он раскрывает одним ценность вторых, а вторым ценность первого. Раскрывает единство их и призывает к единству. Друзья, но это вот основано чуть-чуть на тексте, размышления, на истории, ну, на анализе послания. То есть, какие причины побудили филиппийцев вот в послании, вернее, в церкви не единодушие иметь, мы не знаем. Вот одна из причин вот это. Да. 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 Какой стих? Да-да. Ну так вот не сильно прослеживается вот как бы от... С материальным что-то связано? Ну возможно, может быть так. Хотя я вот никогда не задумывался, что это материальный вот этот вопрос. Мне казалось, что больше касается, ну вот просто естественно того, что вот, друзья, вот оно естественно, что человек не очень другого человека понимает. А? Ну это какие-то люди, не факт, что это филиппийцы. А, ну, возможно, да, да. Материальным, да? Ну, может быть так, да, может быть и так. Хотя явно не открывает Священное Писание, явно. Может быть, знаете, почему не открывает? Потому что не так сильно важно, по какой причине разномыслие. Важно, что разномыслие – это плохо. Хотя оно может быть и так, может быть и по действительно материально. Я никогда не задумывался. Друзья, факт, что филиппийский, вот смотрите, вот мы помните говорили, что есть грех. И он ярко проявляется, а есть мягко проявляется, да, вот симптомы мягкие. Вот разделения, например, в Коринфской церкви были сильные. Там были так написано, что я Павлов, я Апостолов, вы судитесь друг с другом. Там разделение проявляется очень сильно. А кто-то прочитает филиппийскую церковь и скажет: а там вообще все, проблем никаких нет, там все хорошо. Но внимательный взгляд Павла показывал, что и там есть проблема. Пусть она очень маленькая, чуть-чуть совсем. Не такая, как в Коринфе, но та же самая проблема начинается и филиппийцев. Друзья, и он вовремя их предупреждает, чтобы они имели одни мысли и один дух. А какая причина их разделения? Трудно сказать, но может быть и материальная даже. Друзья, вот у нас не очень много времени, поэтому давайте мы перейдем к следующей теме. Она очень тоже такая интересная, как мне кажется. И вот зададим вопрос: о чем писали авторы Ветхого Завета? Вот кто из вас прочитал Ветхий Завет 3 раза хотя бы? Можете сказать, о чем Ветхий Завет? Вот, Василий Васильевич, о чем писали авторы Ветхого Завета? Изъясняли закон Божий. Хорошо. Миш, что ты думаешь? А история, о чем было раньше, хорошо. Друзья, знаете, для меня было целое откровение узнать, о чем писали авторы Ветхого Завета. Вот давайте мы с вами несколько текстов проанализируем, а потом узнаем с вами, о чем писали авторы Ветхого Завета. Вот первый текст, открываем. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Какие писания надо следовать, как вы считаете? Ветхий Завет, да? Христос говорил фарисеям: исследуйте Писание. Он имел в виду Ветхий Завет. о чем свидетельствует Ветхий Завет? О Христе. О Христе. Друзья, интересно это или нет? Вы знаете, я одного брата спросил, скажи, о чем Ветхий Завет? Он говорит, ну, о многом. Я говорю, он о Христе. Он говорит, ну, не только о Христе. Я говорю, а Христос сказал, он о мне. Весь Ветхий Завет о мне. Друзья, интересно, а вот давайте посмотрим. Вот у нас есть, вот я открою вам Ветхий Завет. Сейчас, потом я эту мысль еще сильнее докажу. Вот Ветхий Завет открою. Вот, Матфея тут пролистаю. Вот, Ветхий Завет. Вот такая толщина у него. Тут еще Малахи осталось немножко. Вот, Ветхий Завет. Друзья, вот в этом Завете многое мы видим о Христе. Вот на этих страницах. Кто может сказать, где о Христе написано в этом Завете? Вот в этом, в этой толщине книг. Где о Христе? Исаия, 53 глава. Еще где? Ну, 40 главы, да? Исаия. Бытие там пару мест. В псалмах там есть несколько мессианских псалмов. Ну вот сколько процентов о Христе сказано вот здесь? Друзья, Христос говорит, они все обо мне свидетельствуют. А мы видим там чуть-чуть совсем. Да, давайте еще один текст, смотрите. Так, к всему-то спасению, давайте мы прочитаем этот текст, а вы скажете, о чем проповедовали пророки? К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, который предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, послом с небес, во что желают проникнуть ангелы. Немножко сложный текст. И вопрос. О чем проповедовали пророки? Углубитесь в этот текст и скажите, о чем проповедовали пророки? Они проповедовали о назначенной нам благодати. Согласны? Друзья, на одном из на этих курсах один брат был за такую мысль. Я сейчас вам буду рисовать. Он говорит, а вы скажете, правда это или нет, на основании этого текста. Он говорит, представьте себе, гору. Вот один хребет горы, а вот второй хребет горы. Здесь первое пришествие Иисуса Христа. Здесь второе пришествие Иисуса Христа. А здесь период благодати церкви. Ну, церковь. Пророк стоит, ветхозаветний. И он видит вот так. Он видит первое пришествие Христа и видит второе пришествие Христа. А вот церковь для него сокрыта, он не видит. И в пророчествах, брат объясняет, в пророчествах мы находим много о первом пришествии и много о втором. А о церкви мы не находим. Вопрос, верно ли это понимание? Почему нет, Андрей? Просто неверно и все, да? Я не читал, но осуждаю. Так, Солженицын не читал, но осуждаю. А? Это в книге по нарисованному, в одной из книг. Братья и сестры, верно ли это понимание или нет? Пожалуйста. Или если неверно, почему? Или верно, почему? Вопрос. Брат объясняет, что пророк Ветхого Завета, например, Исаия, пророчествуя в своих книгах будущее вперед, он видел первое пришествие Христа и видел второе пришествие Христа. О них и пророчествовал. Но о периоде церкви, о благодати между этими вершинами он не видел. И он о них ничего не говорил. Да, друзья, ну давайте мы вернемся вот к этому тексту. О чем пророчество это пророки? Ну вот, написано, давайте почитаем. Они пророчествовали о чем? Тут есть три текста, смотрите. Сначала они пророчествовали о назначенной нам благодати, так, да? Второе, о чем они пророчествовали? На которое, на какое время? Они пророчествовали о том, что Христовы страдания будут, так? И последующие за ним славу, так? То есть они пророчествовали о назначенной благодати, о времени, о страдании Христа и о ее славе. Друзья, а брат говорит, что они вот этого не видели. Правильно он говорит или нет?
Если Но он пророчествовал о назначенной вам благодати. То есть он пророчествовал вот об этом, пусть видел он церковь, не видел, но он пророчествовал вот об этом времени. Вот об этом времени. Дальше. Им открыто было, пророкам, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам. Немножко сложный оборот. Что открыто было пророкам? Что им открыто было, что мы будем пользоваться, да, этим, а не они, так? Друзья, посмотрите. Вот эта схема очень распространенная. Я считаю, что она немножко даже вредная. Она неправильная. Друзья, апостолы, пророки, как мы видели сейчас, сказал Христос, что они свидетельствуют о мне. Как апостол Петр открывает, что пророки говорили о времени церкви, о благодати, о страданиях Христа, о последующей славе. Дальше текст, смотрите. Деяния апостолов. Которого небо, то есть Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Господь устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал: Господь Бог ваш воздвигнет там из братьев ваших пророков, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. О ком это речь? О Христе. И дальше. И все пророки от Самуила и после него, сколько бы их ни говорили, все предвосхитили дни сии. О чем это сказано? Друзья, все пророки Ветхого Завета, все, абсолютно все, от Самуила, сколько бы их ни было, они все говорили о днях сих. Да.
Ну, послание 10-м, Павел так говорит, дабы ныне сорвелось известно через церковь выше и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны.
Отличный текст, очень хороший. Ефесянам текст? 3 там что-то?
3-8,
да? Смотрите, братья и сестры, очень важная мысль. Важно понимать, о чем говорили пророки. Все пророки, от Самуила дальше, они все предвозвещали дни наши с вами. То есть дни церкви.
Идем дальше. Еще более сильный текст.
Дни наши, дни церкви.
Ну, дни сии. Он же говорит о церкви. Дальше, друзья. Смотрите.
О нем, о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. О чем свидетельствуют все пророки Ветхого Завета? О прощении грехов через Иисуса Христа. Все пророки, друзья. Не Исаия в 40 главе, и не Моисей. Все пророки. Дальше, друзья, посмотрите. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем. О чем писания были и пророки были? О благовестии, о Иисусе Христе. Так? Так. Идем дальше, друзья. Я говорю то, послание Галатам, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. Вопрос. Что было прежде, завет о Христе или закон? Смотрите, нам кажется, что закон, а потом Христос. Но здесь написано, я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, прежде, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. Что было прежде, закон, завет о Христе или закон? Завет о Христе. Друзья, таких текстов в Библии очень много. Это пример мы сейчас будем решать. Почему, друзья, об этом говорю? Смог ли я вас убедить в том, что Ветхий Завет, он о Христе? Да? А теперь возникает очень важный вопрос, друзья. А когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы вот это все видим или нет? Нет. Не видим. Друзья, мы читаем Ветхий Завет годами, и мы видим там Израиль, мы там видим закон, мы там видим второе пришествие Христа, тысячелетнее царство, мы там видим все, что угодно. Но вот этого мы там не видим. А почему? Как вы считаете? Почему апостолы это видели, Христос это видел, а мы с вами этого не видим?
Не, пример-то это не тот. Почему, друзья, как вы считаете? Не исследуем. Две причины, братья и сестры. Первое. Не исследуем. Это первый вопрос. А второй вопрос вот какой. Вторая причина. Есть такой текст, что до ныне на их сердцах лежит покрывало. А кем это покрывало снимается? Христом. Друзья, это к евреям относится, но оно относится и к нам. Когда мы читаем, чтобы читать нам правильно, понимать Ветхий Завет, нам нужно очень хорошо знать и понимать Новый Завет. И тогда нам Бог откроет Ветхий Завет. И вы знаете, к сожалению, к огромному, сейчас очень много вот такого появляется иудей настроенных христиан, которые говорят, вот Бог благословляет Израиля, вот посмотрите, исполняется вот это ветхозаветнее пророчество и так далее. Да, может быть, так оно и есть. Друзья, но Ветхий Завет не об Израиле. Ветхий Завет о Христе и о Церкви и о благодати назначен нам. Это первая задача Ветхого Завета. И если еврей без Христа, еврей, фарисей, раввин, он смотрит на Ветхий Завет и видит там себя, то горе нам, если мы читаем Ветхий Завет и видим там тоже его. Друзья, Ветхий Завет, он не для евреев, он для церкви, и там прообраз, и там Христос открывается. И если человек читает Ветхий Завет, истинно читает его, по-настоящему, он там увидит Христа и церковь, и благодать, и спасение грехов, прощение грехов. Он это там увидит. Он там не увидит закон. Это мы сейчас увидели, друзья. А к сожалению нашему, мы с вами не видим этого. И сейчас мы, конечно, этого тоже не увидим, потому что очень мало времени, и у нас нет возможности. Но если хотя бы мы будем помнить, о том, что мы неправильно смотрим на Ветхий Завет, что нам надо свой взгляд поменять, что нам надо свой взгляд привести в согласие со взглядом апостолов и Христа, то тогда уже чтение Ветхого Завета станет для нас легче, потому что мы будем помнить о том, что его надо видеть чуть по-другому. Вот. Друзья, давайте еще вопрос такой зададим. Ну вот, значит, Ветхий Завет о Боге, о Христе, о Церкви. Как нам это теперь с вами, ну, немножко хотя бы увидеть? Вот как нам, чтобы Ветхий Завет там открывался? Ветхий Завет, я немножко нарисую. Вот Ветхий Завет, он очень похож на Новый Завет. В некоторых вопросах Новый Завет. Чем похож? Что в Ветхом Завете есть благословение, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете есть благословение. В Ветхом Завете есть как бы угрозы, или проклятия, или наказание, и в Новом Завете то же самое есть. В Ветхом Завете есть завет, то есть заповеди, и в Новом Завете они есть. Но какая разница? В чем принципиальная разница? Друзья, Ветхий Завет, он завет земной. Посмотрите. Какие благословения обещаются в Ветхом Завете? Кто помнит? Насытится, вернее, родятся тебя тысячи, да? Потом какие еще благословения там? Стада будут, житницы наполнятся, голос жениха и невесты будет слышен. Масса благословений. Все они касаются земной жизни человека. Дни продлятся. Будет тебе благо на земле. Вот это как бы ключ Ветхого Завета. А проклятия Ветхого Завета какие? Тоже такие же, да? Отнимет Бог, заберет, это, разрушит дома, города. Это все будет. То есть земной завет. А, друзья, Новый Завет, он небесный. Благословения Нового Завета какие? Небесные. Мы сегодня с братьями изучали. К наследию, хранящемуся на небесах. Друзья, в Новом Завете даже наоборот. Люди говорят, апостол Павел пишет, если кто-то считает, что благочестие служит для физического материального прибытка, как в Ветхом Завете, от такового удаляйся. То есть, если кто-то сейчас скажет, как харизматы, вот знаете, как один харизмат говорит. Говорит, хотите получить много денег, жертвуйте и получите больше денег. А он говорит потом, я ушел на собрание сюда, и мне было открыто, что сегодня мне Бог даст машину. Кто из вас готов пожертвовать по 50 тысяч рублей? И вот, знаете, он говорит, кто из вас готов пожертвовать по 50 тысяч рублей? И он говорит, я знаю, я шел сюда, и мне Бог говорит, сегодня на собрании среди огромной массы людей будет 10 человек. 10 человек, которых я предназначил, чтобы они пожертвовали по 50 тысяч рублей тебе. И ты купишь себе машину. Кто из вас? Кого из вас избрал Бог, чтобы они пожертвовали 50 тысяч рублей? Кто благословенный сосуд, избранный Богом? Кто? Только не поддавайтесь на искушение сатаны. Кого Бог избрал, у того эти деньги есть. Выходите, выходите. И выходит один молодой человек, падает на колени, говорит: Господи, благодарю тебя, что ты меня избрал, у меня есть эти деньги, вот. А он говорит: Бог тебе даст больше, больше, 500 тысяч даст. Друзья, потом человек, ну, на следующее собрание приходит: дал бы тебе 500 тысяч? Нет. Значит, ты не с искренним сердцем отдал 50 тысяч. Значит, у тебя жадность была. Значит, тебе надо искренне отдать еще 50 тысяч. Друзья, это правда. Это же я не выдумал. Это правда. И люди, они говорят: если Бог тебя любит, Бог тебе все даст. И машину, и квартиру, и здоровье. Бедных и нищих — это свидетельство, что Бог не любит. Друзья, что нам мы должны с такими людьми делать? Удаляться таковых. Удаляться. Друзья, оно и в наши церкви проникает. Если я буду... Почему я такой верующий? Я молюсь Богу, я хожу на собрание. А почему у меня работа такая, зарплата слабенькая? Друзья, это не зависит. Бог может дать хорошую зарплату, а может и в тюрьму послать. В Новом Завете благословение Божие материальное напрямую не зависит от его духовного состояния человека. Друзья, вот смотрите, этот завет небесный. А проклятия какие в Новом Завете? Тоже небесно. Друзья, бывает, прекрасный человек живет без Бога, грешит, и ничего, нормально все. Друзья, но Бог говорит: я отниму от тебя вечную жизнь, там и так далее, и так далее. То есть, друзья, это завет небесный, а это завет земной. И вот когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы с вами должны вот это помнить. Вот давайте мы рассмотрим вот такой пример, математический. Вот. Мальчикам будет интересно, девочкам. Значит, х плюс 5 равно 10. Можем ли мы вот эту пятерку перенести заравно вот сюда? Как вы считаете?
Да.
Можем. А что, сегодня проходили? Вот, видишь, как хорошо, и мы сегодня проходили. Представляете, мы отчели. А что мы должны с этой пятеркой сделать, чтобы перенести ее вот сюда?
Поменять знак.
Поменять знак. С плюса на?
Минус.
Минус. И получится у нас вот так, вот смотрите.
5.
У нас получится вот так, правильно, да?
Да.
Х равно 10 минус 5. Вот, друзья, почему этот пример написал? Он очень хорошо иллюстрирует, как нам читать Ветхий Завет. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, вот Ветхий Завет, и мы хотим, секундочку, мы хотим перенести какое-то благословение, какое-то пожелание, повеление Ветхого Завета, перенести за черту Нового Завета вот сюда, мы это можем сделать, но мы должны поменять знак. Не с плюса на минус, а с земного на небесное. Когда-то было молодежное общение такое, я братьям рассказал, или вам уже не помню. И Андрей Гамс сказал: давайте мы вспомним тексты, что нам нужно делать, когда мы просыпаемся рано утром. Ну, кто-то сказал там: словом твоим назидаюсь с раннего утра, кто-то этим, а я говорю, он говорит: Денис, а что ты думаешь? Я говорю: с раннего утра буду истреблять врагов своих. Он даже опешил, говорит: а как это понять? Я говорю: ну, похоть, грехи всякие, зависть, буду истреблять. Друзья, посмотрите, можно ли сказать, что вот, вот она пятерка, да, в Ветхом Завете, буду истреблять врагов. Можно перенести это на Новый Завет или нет? Можно, но тогда враги уже будут не соседи, да, и не домашние, а враги будут духовные. Друзья, вот это правило, позволяющее нам понять Ветхий Завет. Как бы в Ветхом Завете... Есть такое выражение: Ветхий Завет говорит о небесных вещах при помощи земных вещей. О небесном при помощи земном. Да. Да. Да, вот я сейчас к этому хочу перейти. То есть в Ветхом Завете скиния – это тень. А тело, как написано, помните, закон есть тень будущих благ, а тело – во Христе. Как это понять? Закон тени, а тело во Христе. Вот давайте представим. Вот я стою, и солнышко меня освещает. У вас, к сожалению, нет солнышка, но освещает. И мое тело откидывает тень. И вот кто-то подошел на эту тень и смотрит. Может ли он по тени определить, ну, чья это тень? Дерево, собаки или человека? Можно, да? Можно. Друзья, можно даже определить рост человека примерно. Можно определить примерно какие-то его части. А потом посмотрел, посмотрел на меня, о, вот он, да? Теперь ему тень как бы не очень нужна. Он уже, в общем-то, тело видит настоящее. Да, тень может обмануть в росте, да. Правильно. Друзья, вот так же и в Ветхом Завете, как вы представите, что вот истинные духовные ценности, Христос, Церковь, что там еще, прощение грехов, искупление на Голгофе, вот все это истинное, оно было сокрыто от Ветхого Завета, но оно отбрасывало на Ветхий Завет тень отбрасывало. И вот по этой тени люди ориентировались, что там будет в будущем. Но когда мы пришли в Новый Завет, мы вот это истинное увидели, вот оно. Теперь, когда мы смотрим на тень, мы должны уже ее рассматривать с позиции того, что мы уже знаем истину или истинное тело. Закон тень, а тело во Христе. Именно вот это принцип, друзья. То есть, перенося с Ветхого Завета на Новый Завет, мы меняем знак на духовное, на истинное. И используем Ветхий Завет. Давайте такой пример приведем. Чистая и нечистая пища. Закон говорит, нельзя есть чистую пищу, не чистую пищу, а чистую можно есть. Это тень или не тень? Или это такой закон, на самом деле имеющий значение? Это тело. Это тень. А тень чего? Какую тень, вернее, какое тело отбрасывает тень чистая, нечистая пища? Друзья, чистая, нечистая пища – это тень от язычников и Израиля. И Бог говорит потом Петру, я очистил язычников, ты их больше нечистыми не почитай. А как он ему это говорит? Встань и ешь нечистое, да? Встань, Петр, закали и ешь. Я это очистил. То есть в Ветхом Завете Бог показывал, вот как нечистая и чистая пища для вас, так и отношения из-за Израиля и язычников. Но в Новом Завете Бог очищает это, и теперь эта тень прекращает иметь значение, потому что Бог очистил, вот оно истина. А то, что была тень, оно как бы уже нам не нужно. Друзья, вот то же самое суббота. Вот суббота тоже имеет тень. Вот день субботний. Кстати, я совершенно, ну у нас сейчас не будет времени о субботе говорить, можно потом как-нибудь. День суббот, суббота Ветхого Завета – это не воскресенье Нового Завета. Иногда говорят, что в субботу Ветхого Завета была суббота, а в Новом Завете – воскресенье. То есть можно предположить, что тень Ветхого Завета – суббота, отбрасывалась воскресеньем Нового Завета. Это не так. Друзья, суббота Ветхого Завета, тень вот эта, отбрасывалась истинным телом, это покой во Христе. Евреям говорит нам конкретно, что субботство – это покой, обретающий, который обретают верующие, которые каются пред Богом, становятся верующими, то есть у них, которых Христос заполняет их сердце. Они обретают истинный покой. И вот этот истинный покой, который приобретает верующий во Христе, в Ветхом Завете прообразом этого истинного покоя была суббота. Те люди, которые соблюдали субботу, те были верующие, ну, дети Божии. Дети Божии сегодня – это те, которые соблюдают покой, в смысле, они во Христе находятся. Ну и так далее. Я аж вспотел, потому что тело такое очень большое и сложное. Итак, друзья, немножко, не будем углубляться далеко. Итак, вы запомните две вещи. Первая вещь. Ветхий Завет говорит о Христе, о Церкви, о благодати. И он говорит это не чуть-чуть. Он говорит об этом не немножко. Весь Ветхий Завет об этом трубит. Просто мы с вами этого трубного слуха не слышим и не видим. Имеем уши слышать и не слышим. Потому что у нас направленный взгляд не на то. Мы, друзья, должны немножко переориентировать свое мышление при чтении Ветхого Завета. Второе. Если мы с вами хотим извлечь какой-то урок из Ветхого Завета, мы должны его перевести на Новый Завет, с заменой знака земного на небесное. Вот эти такие два правила герменевтики при чтении Ветхого Завета. Это очень важное правило. Адвентисты второе правило не знают, не учились на наших курсах, и поэтому в ересь ударились. Вот надо их на наш курс пригласить, и все будет нормально. И, друзья, что еще хотел я порассуждать о Ветхом Завете? Давайте мы с вами поговорим, зачем вообще был нужен Ветхий Завет. Вот как вы считаете? Но самое интересное, вопрос такой. Какие заповеди Ветхого Завета мы должны исполнять, а какие нет?
Закон был где-то возник ко Христу.
Так. Да, закон до времени. Хорошо, сейчас вот мы к этой теме еще вернемся. Я чуть-чуть опередил сам себя, задал вопрос. Давайте сначала такой вопрос зададим. Какие заповеди Ветхого Завета мы должны исполнять, а какие нет? Не убить должны исполнять? Должны. А почитай отца и мать? Должны. А не прелюбодействуй? А почитай субботу? Нет. То есть ты там отвечаешь, да, нет, да, нет, да? Хорошо. А не завидуй? Да. Хорошо. А тогда получается, мы 9 заповедей должны исполнять, а одну заповедь не должны исполнять. Так получается, да? А на каком совете мы это решили? Вот братство у нас было, мы решили 4-ю заповедь исключить. Вот католики, они так и сделали, кстати. Они 4-ю заповедь исключили, одну заповедь разделили на 2. Получилось 10, но без 1/4. Красота. Так в Новом Завете, да, не написано, согласен. Друзья, я вам такую сейчас... Давайте мы исторически перенесемся, ну, на несколько тысяч лет назад. Мальчики, тоже послушайте, это вам будет интересно. Вот Моисей сходит с горы. У него в руках скрижали, он их разбивает, потом получает другие скрижали. Упускаем эти подробности. Он собирает народ, который уже покаялся после этого идола, которого они сделали. А Аарон там уже такой внимательный, все. Все, так, все нормально. И он говорит, народ Божий, Бог сказал, 10 заповедей надо исполнять. Вы согласны исполнять 10 заповедей? Весь народ, согласны, хорошо. Первая заповедь такая, ну там пропускаю, там одна из заповедей. Не убивай. Вы согласны не убивать? Согласны, все, ну хорошо, живем. И вот они живут там по шатрам, ходят туда-сюда. Все, у них нормальная ситуация, живут. Потом приходит человек, который говорит, Моисей, ты знаешь, там один человек в субботу собирает дрова. Что нам с ним делать? Бог говорит, я пойду спрошу Бога. Это Моисей говорит, я пойду Богу спрошу. Идет, спрашивает Бога, Бог говорит, убивай его, побей камнями. Он приходит и говорит, надо его побить камнями. Они говорят, Моисей, ну, не убивай написано, а тут надо побить камнями. Он говорит, ну, я еще у Бога спрошу. Пошел, спросил. Оказывается, когда человек нарушает закон, то убивать можно. Потом, ну, хорошо, потом началась война. Моисей говорит, кто на войну пойдет? А ему говорят, Моисей, ну вот, как бы убивать-то нельзя. Он говорит, ну, можно убивать на войне врага своего, это можно. Как бы не убивать нельзя, но врага убивать можно. Ага, хорошо. Проходит еще время. Один сын сильно оскорбил мать. Обозвал ее, поднял руку на нее. Что с ним делать? Убить. Друзья, вот представьте себе, что вот есть книга. Книга написана «Не убивай». Издательство «Моисей». Там 4000 лет до нашей эры. Так, типография. И вот открываешь эту книгу, а там написано, что такое не убивай. Не убивай, это значит, нельзя убивать из-за личного интереса. Но врага можно убить. Нельзя убивать, когда, например, вот это. А вот, например, вероотступника можно убить и нужно убить. И так далее. Вот мы прочитали эту книгу и поняли, что такое не убивай. Друзья, теперь второе издание книги «Не убивай». «Не убивай». Другая книга такая вот, «Не убивай», издательство Нового Завета, Иисус Христос автор. Открываем ее, там что написано «Не убивай»? Не убивай. А на войне? Не убивай. А врага? Не убивай. А человека-то потом закон приступил? Не убивай. Друзья, название книг одинаковое, а содержимое книг разное. Вот какую заповедь мы с вами исполняем? Вот эту или вот эту? Новый Завет. А ветхозаветную заповедь мы исполняем? Вот не убивай, исполняем? Ты невнимательно слушаешь, Михаил Александрович. Друзья, то есть мы с вами ветхозаветную заповедь «Не убивай» не исполняем. Если бы мы ее исполняли, то мы бы должны были убивать врага, должны были бы убивать хулителя родителей, должны были бы убивать вероотступника, мы бы должны их убивать. Там не написано «можешь убить», там написано «убей». Вот она заповедь Ветхого Завета. Исполняем ее с вами?
Нет.
Не исполняем. Друзья, не надо ничего бояться ни в коем случае и говорить смело. Мы заповеди Ветхого Завета не исполняем. Ни одну не исполняем. Мы исполняем заповеди Нового Завета. А Ветхий Завет, он закончился. Все. Вот субботники ловят нас на этом. Они говорят, не убиваешь? Нет. А субботу? Кто тебе дал право одну заповедь выкинуть, а остальные оставить? Смело говорите. 10 заповедей Ветхого Завета мы не исполняем. Мы исполняем заповеди Нового Завета. Вот и все. Потом, друзья, что такое завет? Завет – это договор, да? Между одним и другим. С кем из вас Бог заключал Ветхий Завет. Поднимите руку. А? Есть среди нас евреи, ну, необходимый обряд прошедшие? Есть такие? Вот с кем Бог заключал Ветхий Завет? Нету. Ну и все, какие проблемы. Мы его и не исполняем. А поднимите руку, с кем Бог заключал Новый Завет? Ну вот, с нами. Мы его исполняем. Друзья, Ветхий Завет для нас является примерами, образами, определенным наставлением, но не является нашим правилом жизни. Мы живем не по Ветхому Завету. Мы с вами живем по Новому Завету. Это образы для нас. Образы. Тень. А тело в Новом Завете, во Христе. И мы с вами вообще не должны Ветхий Завет исполнять. А должны исполнять только Новый Завет. И теперь, друзья, последний вопрос. У нас осталось несколько минут. Для чего же дан был вообще Ветхий Завет? Вот брат Сережа сказал, что Ветхий Завет, он был дан как детоводитель ко Христу. Что такое детоводитель ко Христу? Есть два аспекта слова детоводитель. Вот в греческом языке слово детоводитель переведено как слово педагог. Ветхий Завет был педагогом ко Христу. В Древнем Риме был такой раб, которого называли педагог. Не радуйтесь, дети, сейчас педагоги не рабы. Это тогда они были рабы. А в чем они были? Они не учили детей, а их задача была взять ребенка из дома, довести до школы, проследить, чтобы из школы он никуда не делся, потом провести его обратно и проследить, чтобы он выучил домашние уроки, домашние задания. То есть ребенок идет в школу, ему хочется туда, ему хочется туда, у него весь мир перед ним, он хочет туда, а он: нет, стоп, ты должен идти со мной в школу. Задача педагога была не учить, а привести ребенка к школе. Вот его задача была. А когда он к школе его привел, там уже брали его учителя и учили. Друзья, задача закона была привести человека ко Христу. Я приведу вам два примера из жизни. Первый пример. Один человек говорит: я хочу там сложную операцию с недвижимостью провести. Приходит в риэлторскую службу, они говорят: вам нужен юрист. Он приходит к юристу, а он говорит: юрист, это будет стоить 100 тысяч рублей. Тот говорит: ого, не, я сам буду. Могу же я сам? Можете. И он: давай сам. Справки собрал, приходит, ему говорит: а это устарело, это не важно, это уже не та, эта справка другую форму имеет, еще вам вот эту справку. Записал, пошел. Все сделал, так, а вот этого не учли, купил книжку. Читал, 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 друзья, прошло несколько месяцев, он потратил массу времени, денег, и ситуация стала еще хуже. И потом он приходит и говорит: мне нужен юрист. Друзья, вот так вот человек, исполняющий закон, всячески старающийся исполнить закон, он должен был прийти, в конце концов, к идее, к мысли о том, что ему нужен спаситель. Потому что я вот это стараюсь, а получается хуже. Я еще вот это стараюсь, а получается еще хуже. Мне нужен спаситель. То есть детоводитель ко Христу – это тот, кто привел человека к осознанию, что нужен Христос. Вторая, друзья, мысль. Я приведу пример из одной книжки, которую я в детстве очень сильно любил. Но я был неверующим, хотя и верующий должен думать, что такую книжку можно прочитать, и будет хорошо. Эта книжка называется «Таинственный остров» у Жюля Верна. Читали кто-нибудь? И вот там был такой момент, когда они на острове на этом поселились, то у них не было хлеба. И вот там один мальчик, Герберт его звали, он засунул руку в карман и в подкладке куртки достал одну единственную зернышко пшеницы. И он хотел его выкинуть, а там руководитель этой экспедиции, он сказал: от одного зернышка может вырасти очень много хлеба. Если его посадить, оно даст 30 зернышек, 30 даст 900 зернышек, 900 даст больше, и через несколько лет у нас будет большой урожай. И вот они решили это зернышко одно посадить. Оно только одно, другого нету. И вот они пришли на место, выбрали самое лучшее место, чтобы был и тенек, и солнышко, чтобы это было хорошее, тут и водичка рядом. Они взяли это место, обработали его рукой, все перемешали, все корешки убрали, заборчик поставили вокруг этого места и торжественно посадили это зернышко в центр этого места и полили. И там был такой моряк, его звали Пенкрофт. И написано: и Пенкрофт каждый день приходил смотреть на это зернышко, и горе тому жуку, который осмеливался переползти через ограждение. То есть он бдил, чтобы все выросло. Друзья, иногда задают вопрос, почему Бог так строго относился к язычникам в Ветхом Завете? Вот народ израильский приходит куда-то, убей всех, всех, чтобы ничего не осталось, сожги все и всех убей. Зачем? Почему так строго? Почему так жестоко? Друзья, Израиль был тем зернышком, его надо было сохранить. Если бы Бог вот этот закон, строжайший закон не поставил, просто бы к моменту, когда должен был прийти родиться Христос, просто бы Марии бы не было, чистой девушки бы не сохранилось, вот этой смиренной кротости бы не было, не было бы тех людей, которые вы ждали. Друзья, грех бы все исквернил. Закон, он хранил вот это зернышко, через которое потом родился Христос. Это надо было делать очень строго, очень жестко, конкретно, чтобы мог родиться Христос. Друзья, вторая задача закона, первая задача закона, это привести людей к осознанию необходимости в Спасителе, к осознанию своей немощи и ничтожности. А вторая сторона закона, закон привел человека, вернее, закон сохранил возможность родиться Христу. Если бы не было закона, Христос не смог бы родиться. Потому что не было бы просто нужных условий для этого. Вот, друзья, две задачи закона. Привести человека к необходимости, к осознанию Спасителя и привести человека, ну, вернее, сохранить закон, чтобы мог быть родиться Христос. Все, друзья, по закону. Есть вопросы? Я очень экстрактно, быстро изложил, но основные темы я сказал. То есть, о чем Ветхий Завет? Как нам его читать? Зачем он был нужен? Да? И что-то еще говорил важное, но не помню, что. Да.
Жизненные примеры Ветхого Завета, они действенны в Бога,
да? Да, конечно. Только тоже немножко с вот этим знаком, потому что, ну, я говорю еще раз, Давид там поубивал много народу. Мы что должны делать? Очень важно, чтобы этот знак менять на духовное. Когда мы забываем знак менять на духовное и начинаем ориентироваться, так же Бог сказал, забывая поменять знак, мы зайдем в тупик. Мы даже тогда будем выполнять все заповеди Ветхого Завета и так далее. Ну, это я включил вот во вторую. Вот. Да, в зернышко. Хотя тоже очень верная мысль, да. Угу. Да, вот здесь вообще вот это вот очень такая важная мысль, что и в Ветхом Завете всегда были люди, понимающие, что Ветхий Завет говорит о Христе. И они уже жили в Ветхом Завете по Новому Завету. Вот у Давида это проявлялось, у еще некоторых людей. Исаия называется евангелист. То есть были люди в Ветхом Завете настолько чуткие сердцем, что они понимали, что Ветхий Завет он... Ну, Рехави там немножко другое, но не важно.
Еще вопрос. Да. Там были такие положения в законе, что нужно было 6 дней ходить в поле, а потом 7-й год отдыха.
Да.
Это можно применить?
Можно применить к нашему с вами духовному состоянию.
Да, буквально.
Буквально хотите, применяйте, хотите, не применяйте, но закона нету. То есть, если человек посеет 6 лет и в 7-й посеет, то мы должны его отлучить.
Или женщина нужна мужской одеждой. Это такой 22-5.
Да.
Применяем же, как правило.
Мы применяем, но опять-таки, вот, братья, почему женщина не ходит в брюках у нас? Не совсем по этому тексту. Потому что, действительно, вот женщина скажет, что это женские брюки. Вот и все. И мы попадем в тупик. Ну, я боюсь. Это долго. Друзья, мы как-то вот должны все-таки быть немножко смелее и сказать, что Ветхий Завет, как образ нашей жизни, для нас... Правила нашей жизни не подходят. Потому что если мы хоть что-то из Ветхого Завета примем, мы должны принять все. Мы не имеем права принять то, что нам нравится, а все остальное отвергнуть. Это нечестно. Получается, что мы вот это место про брюки приняли, а дальше написано, вот дальше в следующем стихе, не засевай двумя родами семян поле, а это мы уже не принимаем. А почему, значит, мы это принимаем, а это не принимаем? Получается такая какая-то непонятность какая-то. А? Не получится дилемма.
Потому что, почему
Друзья, у меня по поводу брюк вообще. Вот смотрите. Ну, это просто немножко такая тонкая мысль, надо ее понять. Значит, вот Александр Сергеевич говорит, можно ли принять, что засеивать шесть... Это, вот давайте берем...
Так, я попытаюсь рисовать. Друзья, рисуем. Значит, заповедь о поле. Что одно поле надо засеивать 6 лет, а один год давать отдых. Друзья, мы с вами живем в Ветхом Завете. Для нас это что? Для нас это, как называют люди, которые вот, ну, которые исследуют поля. Ограда. Для нас это агрономический совет. Для нас это просто совет такой, ну, неплохо делать. Для нас это стопроцентный закон. Что это такое? Это закон. Нарушать его нельзя. Если нарушишь его, согласен ты с этим или не согласен, если ты его нарушишь, тебе за это смерть. Так же, да, друзья? Все, закон. Теперь, друзья, мы с вами живем в Новом Завете. Для нас закон сохранился вот так делать или нет? Не сохранился. Для нас такого закона нет. Все. Хочешь сей 7 лет подряд, хочешь 10 лет подряд сей, хочешь нет. Но возникает вопрос. А вот в Ветхом Завете это был закон, в первую очередь. Во вторую очередь, это был мудрый закон или глупый закон? Это был мудрый закон. Бог же знает землю, которую он создал, да? И он знает, что ей нужен отдых. Это был агрономический закон. То есть это был закон духовный, его нельзя было нарушать. И это был еще и агрономический закон. Так же, да? В Новом Завете духовный закон сохранился или нет? А агрономический совет? Ну, земля-то та же самая осталась. Мы с вами, друзья, если будем так поступать... то мы с вами только лучше сделаем. Хуже не будет, так же, да? Но сейчас люди говорят, а зачем нам целый год простаивать? У нас есть химические удобрения. Давайте мы химическим удобрением землю удобрим, и мы можем в следующий год тоже сажать. И так они делают, нарушают этот агрономический закон. Друзья, за это они грех делают или нет? Греха не делают. Но хуже делают. Хуже здоровью, земле и так далее. Так, да? Друзья, то же самое во всех остальных делах. Например, есть законы, которые имеют только вот эту составляющую. Они не имеют полезной части никакой. В принципе, не имеют. Такие законы, например, как о субботе, о жертвоприношении, у них только законная сторона. У них нет полезной стороны для физического здоровья и так далее. Вот закон о брюках, как называем, о брюках назовем закон, да? Иногда меня спрашивают, можно носить брюки? Я говорю, конечно, можно, я же ношу брюки. Вот. Так это. Ветхий Завет. Новый Завет. Закон об одежде. Он имеет, вот закон об одежде, он имеет силу закона, да? Женщина не имеет права, смертью быть побиваема. И еще, вот этот же самый закон об одежде, он нам говорит о некоторых качествах характера Бога. То есть, он говорит, что Богу что-то нравится, а что-то не нравится. И ему оказывается, для него мерзость неприятна, когда женщина ходит в мужской одежде. Друзья, теперь берем Новый Завет. Статус закона это не имеет. Но у Бога характер поменялся или нет? Ему также мерзко смотреть на женщину в мужской одежде. Так же, да? Вот тот же этот эффект с моим этим омлетом. Друзья, если вы приготовите омлет, то, в общем-то, вас смертной казни за это никто не предаст. Если сестра оденет брюки, ее смертной казни тоже никто не предаст. Но Бог, я все равно буду не любить омлет, хотя бы его приготовите, и хотя не умрете за это. Но Богу все равно неприятно, когда мужская одежда на женщине. Для него это мерзость. А мы, как дети Божьи, не хотим, чтобы была мерзость Богу. Пусть это для нас не закон и не обязательно, но мы же хотим Богу угождать или нет? Хотим. И поэтому вот применение вот этого, даже в случае Нового Завета, оно возможно. Кроме этого, друзья, это только одна часть доказательств, что женщина не может носить брюки. Только одна часть доказательства. Вторая часть доказательства, она строится на том, что сейчас, на данный момент времени, в нашей стране, в нашей культуре, брюки женские определяют не только внешний вид, но и образ жизни и поведение. Друзья, откуда появились вообще женские брюки? Пусть они женские, три раза даже брюки. Откуда они взялись? Это идет от идеи эмансипации. Есть такое слово, не очень хорошо произносимое, юнисекс называется. По-английски означает однополость или равенство полов. То есть уни, то есть одинаковое, это слово означает пол. То есть, как бы сказать это. Друзья, это идея равноправия, которая продвигается в мире, и она выражается в одежде. Христиане, они всеми своими силами против идеи равноправия. Равноправие невозможно. Когда жена приходит домой, ей муж говорит, где еда? Она говорит, у нас есть равноправие, готовь сам. А он говорит, ой, хорошо, что равноправие, наконец-то, а то я никак не думал, кто мне поможет с третьего этажа пианино спустить. Друзья, равноправие Богом не заложено. Мы не говорим о том, что женщина хуже или лучше. Мы говорим, что она у нее другие функции. Как у нашего глаза и у нашей ноги разные функции, никакого равноправия быть не может. Так и у женщины, и у мужчины разные функции. Сатана, и, кстати, самое интересное, друзья, что счастье человека, именно вот как бы квинтэссенция счастья, довольство жизнью, отсутствие вот этих вот стрессов и так далее, друзья, счастье зависит от того, смог ли человек занять свое место в жизни. Вот от этого зависит его счастье. Если, друзья, женщина не занимает свое место в жизни, вы читали, может быть, читали бы автобиографию Маргарет Тэтчер. Это железная леди, да, которая, друзья, она была несчастным человеком. Почему? Потому что счастье женщины не в том, чтобы страной управлять. Да, она была сильной женщиной. Да, она, может быть, мудрым политиком была, друзья, но она была несчастным человеком. Потому что она не свое место заняла. Друзья, огромные вот психологи говорят, почти все женщины-руководительницы, они несчастливы в своей жизни. Кто помнит Советский Союз, может помнить яркий пример из одной семьи. Но неважно. Друзья, то есть, вот Бог говорит, я вам дам обильное счастье, у вас должно быть свое место. А сатана говорит, вы должны быть равноправными. Мужчины и женщины абсолютно одинаковы во всем. И это выражается в одежде, в первую очередь выражается в одежде, в образе жизни и в одежде. И она говорит, носите такую же одежду, все то же самое, ездите на велосипедах, на мотоциклах, там ныряете там с аквалангом, все, вот все одинаково должно быть. Друзья, и мы, христиане, мы против этого. Женщина должна быть женщиной, девочка должна быть девочкой. Она должна быть скромной, застенчивой такой немножко, да, может быть, такой нуждающейся в защите, вот, нуждающийся в помощи. Ну, автомобиль пусть водит автомобиль. Ну, как бы против этого я... Не знаю, против этого уже куда-то... Это трудно сейчас ориентироваться. Но все равно, друзья, равноправие в Советском Союзе, знаете, к чему привело? Что женщины стали работать асфальтоукладчицами, бетоно... этими асфальтными работниками. Вот оно, равноправие. А? В армии вот в Израиле служат. Друзья, вот мы, как христиане... С одной стороны, мы понимаем, что Богу, в принципе, неприятно иметь женскую, чтобы женщина делала. А с другой стороны, мы понимаем, что корень этой одежды, это сатанинский корень. Это вот там это, как вот к вечеру вылетает фамилия из головы, которая эмансипацию придумала. Женщина вот это. Вот оттуда все это идет. И мы против этого, друзья. Если бы это исторически сложилось, например, в Шотландии мужчина юбки носит. Ну, пусть носит, мы не против. Вот. Хотя смешно, конечно, смотрится, но ладно. Но, друзья, у нас исторически этого нет. У нас, знаете, как интересно, Николай Степанович однажды ответил на вопрос. Можно ли носить, мне понравилось, на одну молодежь, говорит, можно ли носить, спрашиваю, женщинам брюки? А он говорит, вы когда в туалет заходите, как вы определяете, какая мужская, а какая женская кабинка? Он говорит, мужская так, женская так. Нет, сейчас. Женская так. Он говорит, пока в туалет так рисует, будем носить уже. Друзья, ну мысль какая, что даже мир понимает, что женская одежда – это юбки. И вот в сознании людей это мнение есть. А нарушение этого мнения приветствуется именно с идеей равенства. А с идеей равенства мы с вами никаким образом общего ничего не имеем. Потому что тогда мы бы... были глубоко несчастливые люди. Но это так, я тоже наметки, можно об этом еще больше рассуждать. Там есть еще некоторые такие тонкости, нюансы. Но, в общем, в принципе, так. И самое важное, что ветхозаветные заповеди можно в некотором случае перенести на Новый Завет.
Но не как заповеди и законы, а как рекомендации какие-то, даже в физической жизни. Ну, кто-то говорит, я не хочу есть свинину, потому что она вредная. Ну, в общем-то, имеет основание. Бог не зря свинину запретил. Вот. Хотя я ем свинину и радуюсь, и счастлив, что не еврей. Да. Но тут то же самое. Вот смотрите, вот о наказании детей сказано в книге притч. Да, книга притч, она не имеет вообще статуса закона вообще. Это просто книга о, как бы сказать, человеческих взаимоотношениях. Ну, например, удар в нос производит кровь. Что в Ветхом Завете, что в Новом Завете? Одинаково производит кровь, да? Или, например, как в воде лицо к лицу, так и сердце человека к сердцу человека. Это закон такой психологический. Если ты по-доброму к человеку расположился, и он к тебе. Неважно, Ветхом Завете или Новом Завете. Книга притч – это книга, вообще не относящаяся к закону. А эта книга просто о взаимоотношениях. И поэтому там, говорит, глупость привязала к сердцу юноши, но исправительный разга изгонит. Друзья, глупость привязала к сердцу юноши и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И она одинаково изгоняется и в Ветхом Завете, и в Новом, да, только розги разные. Вот. Хотя, например, допустим, один брат говорит, в Ветхом написано розги, значит, только розги, ремнем нельзя. Ну, я тут считаю уже не совсем правильно, можно и ремнем. Крапивой можно. Только крапивы надо, но если крапивы через штаны, оно не очень действует. Ну вот почему только розгой? Вы знаете, у нас вот брат Андрей, откуда вот приехал Виталик, вот в вашу церковь, в Апатиты, у него есть один сын, его зовут Семен, уникальный мальчик, вообще уникальный. И вот Андрей, ну этот сын провинился крепко, очень так сильно, ему лет 8, наверное, тогда было. И он говорит, я тебя должен наказать. Завел его в комнату и говорит, вот за это преступление тебя должен наказать, ты согласен? Согласен, помолимся. Помолились, он лег, и он его ремнем хорошенько так наказал. И потом говорит, Семен, тебе достаточно, ты понял? Он подумал, говорит, давай еще один раз. Он его еще один раз. Он встал и говорит, спасибо, папа. И пошел. Ну, такой мальчик уникальный, конечно, таких больше нет, наверное. Ну, так, немножко отвлеклись мы. Еще есть вопросы, братья и сестры? На бумажке пришла такая записка. С чего люди взяли, что надо начать новую эру? Откуда они знали, что надо сделать это? То есть, друзья, конечно, так не было, что мы живем с вами, например, мы с вами живем во втором году новой эры, а мой дед жил в минус 50-м году нашей эры, да? Вот сегодня минус 50-й год, а завтра минус 49-й. Друзья, конечно, в то время никто не знал, что новая эра или не новая эра. В то время, это время отсчитывали от сотворения мира. Там 4325 год от сотворения мира. 4326 год. Друзья, это летоисчисление продолжалось очень долго. И только в средние века, уже в средние века, люди посчитали, когда родился Христос, и сделали так. Друзья, то есть знаете, как один человек прогорел? Вот я скажу. Он прогорел так. Он сделал фальшивую монету, на которой написал 32-й год. Ну, монета 32-го года, представляете? Наши, друзья, в 32-м году не могли написать, что 32-й год. Тогда еще не было никакого 32-го года. То есть тогда жили люди по другому летоисчислению. А уже в средние века сказали, что это 32-й год. Кстати, считается, что вот тот монах, который считал дату рождения Христа, ошибся на несколько, на 4 года или на 5 лет ошибся. И как бы если от рождения Христа считается, что сейчас прошло не 2012 лет, а 2017 лет. Вот так считается. Ну, кем считается, неважно, и зачем считается, тоже неважно. Важно, что примерно так. Ну все, друзья, там на записке, а на все остальные я отвечу завтра, сейчас уже время, и я немножко не готов. Все, вопросов больше нет? Помолимся.